Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Итак, добрый вечер, здравствуйте. У микрофона Захар Федосеев и Лолита Склярова.
Еще одна неделя промчалась, и мы приветствуем всех, кто присоединился к нам и кто слушает радио «Комсомольская правда».
Ну и самое главное, то, что нас заинтересовало, тема недели, которую мы с вами будем сегодня обсуждать, говорить, ставить вопросы, искать ответы, называется очень просто. Росстат опубликовал то, что идет естественная убыль населения России. И конкретно идет убыль в Ставропольском крае. И эта убыль примерно исчисляется где-то 1500 человек. Что такое, почему это происходит и как мы должны сегодня с вами обсудить, поговорить и выяснить.
Для того, чтобы было понятно, о чем мы собираемся разговаривать, давайте послушаем сюжет, который подготовил Дмитрий Белецкий.
Алло, Юля, привет, ну что? Родила! Юля! Сын! Ой, солнышко мое, все, люблю тебя, целую, давай отдыхай. Сын, сын, я отец, отец я. Я отец, сейчас смс-ку всем даже напишу.
Девочки и мальчики, Артемы, Кириллы, Захары, Софии, Марии, Лолиты и многие другие малыши появились на свет в прошлом году на Ставрополье. Некоторые из них уже даже сделали свои первые шаги по Ставропольской земле, ну или хотя бы по квартире.
Топ, топ, топает малыш. Мамой по дорожке, милый стриж.
По предварительным данным Северокавказстата, в прошлом году в Ставропольском крае родились 30513 детей. Казалось бы, цифра хорошая, но оказывается, это почти на 5,5% меньше, чем в 2017. В то же время, по данным службы статистики, в прошлом году ушли из жизни 32 тысячи ставропольцев. Таким образом, смертность в регионе выросла почти на 2%, а естественная убыль составила 1500 человек. Стоит отметить, что рождаемость падает не везде. Так, в 9 районах и городах края зафиксирован естественный прирост, наиболее существенный в краевом центре – целых 1586 человек. Ну что, районы, равнение на Ставрополь.
Выключив лампочки в 40 электросвечей, люди ночами делают новых людей.
Начальник краевого управления ЗАГС Сергей Назаренко считает, что сложившаяся в крае ситуация – результат демографической ямы 90-х годов.
Как и во всех субъектах Российской Федерации, за исключением, может быть, Санкт-Петербурга, города Москвы, мы знаем, что в 90-е годы резкое сокращение рождаемости детей было. Сейчас эти дети вступают в брак, и, в общем-то, возраст такой, что у этих семей должны появляться дети. Но их стало меньше, чем на 10 тысяч. Поэтому это, как знаете, вот камень, который бросает воду, и от него отходят круги, они вот ложатся и на рождаемость детей в последующем, и на браке. Что касается вот по смертности, у нас большого нету колебания по сравнению с прошлым годом.
Статистика вещь упрямая, и она говорит, что в регионе снижается детская смертность. Кроме того, в Ставропольском крае продолжительность жизни выше средней по стране, и, судя по динамике, будет только расти. В регионе строятся новые медучреждения и массово закупается оборудование. Откуда тогда естественная убыль населения? Вопрос остается открытым. Кстати, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, показатели смертности выросли в прошлом году в 32 регионах страны, а в селах смертность значительно выше, чем в городах.
32 региона – это цифра не новая для Российской Федерации, как бы удручающе это ни звучало. Например, 2015 год, который был весьма успешным с точки зрения снижения смертности по сравнению с годом предыдущим, в нем тоже было 32 региона, которые продемонстрировали увеличение смертности. Я осознанно привлекла внимание к этой цифре для того, чтобы регионы, которые так же, как и мы, формируют свои региональные проекты в рамках больших национальных проектов, озаботились этой ситуацией, потому что потенциал у регионов с точки зрения снижения смертности имеется. Мы ожидаем, что естественный прирост населения, а значит увеличение рождаемости и снижение смертности, а не их уравнивание, должны быть достигнуты где-то в 2023-2024 году. Во всяком случае, даже несмотря на то, что мы сейчас фиксируем снижение рождаемости в связи с сокращением количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, тем не менее, у нас есть и опыт, и потенциал для того, чтобы эти показатели реализовать.
кто виноват в том, что население России, в частности Ставропольского края, сокращается. Объективные факторы, такие как демографическая яма, государство, или мы сами, когда ведем неправильный образ жизни, или просто не хотим заводить детей. Обсудим это далее в программе «Тема недели» с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577.
Ну так вот, вопрос, который уже был озвучен, мы ему повторяем. Кто виноват в том, что население Ставропольского края сокращается? Государство, которое делает недостаточно, чтобы увеличить рождаемость и уменьшить смертность? Или мы сами, когда ведем неправильный образ жизни, или просто не хотим заводить детей? Звоните в прямой эфир, мы ждем ваши звонки.
Бесплатный номер 8 800 500 ровно 4577. Извечные российские вопросы. Кто виноват и что делать? Есть ли у вас по поводу этого какие-то предложения, возможно, мысли? Волнует ли вас тема рождаемости и смертности? Сколько детей в ваших семьях? Звоните, рассказывайте. Это очень интересно, потому что все-таки Ставропольский край, на мой взгляд, отличается от России тем, что здесь есть республики. А в республиках, как известно, детей рожают больше. И это не какая-то...
Ну, мы сейчас не говорим, вот тут есть вопрос естественная убыль, да, то есть естественная убыль и рождаемость. Все вместе, естественная убыль и рождаемость, вот как раз и дает прирост населения, либо неприрост населения. Если естественная убыль выше, чем рождаемость, то идет минус, то есть население становится все меньше и меньше. Да, в данный момент так и происходит. Есть в этой истории очень такая старая составляющая, которая была когда-то озвучена, я ее слышал в 70-х годах прошлого века, звучала она так, это связано вот с Великой Отечественной войной, пуля, убившая солдата в 43-м году, летит, скажем, до сих пор, то есть она убила солдата, он не родил ребенка, и этот нерожденный ребенок не родил следующего ребенка, этот нерожденный и так далее. То есть пуля, то, что у нас были катастрофические, страшные, кровавые потери тогда, они сказались. И вот примерно по где-то в 77-76 году прошлого века, вот то количество женщин, которое должно было раньше быть, где-то, чтобы могли рожать хорошо, оно появилось вот только в 77-м году. Потом через, там цикличное определенное, через где-то 11-12 лет они, то есть они родили детей, 11-12 лет прошло, повторно идет цикл 27-28 лет. И эти вот циклы, они друг на друга накладываются. В 14-м году такой цикл закончился, вот демографы говорят, и пошел естественный спад рождаемости, то есть меньше женщин, которые могут родить.
Да, это, конечно, печальные страницы нашей истории, и действительно, это страшные вещи, скоро мы будем праздновать День Победы, вспоминать ушедших, и понятно, что есть огромное количество нерожденных детей, но все-таки я предлагаю вернуться к сегодняшнему дню и попробовать понять, почему сегодня огромное количество людей, у которых один ребенок, а то и вообще нет детей. Вообще какая-то тенденция сейчас такая началась, что не рожают. Неужели все так плохо? Неужели такая сейчас ситуация, когда сложно вырастить ребенка и не только маленького, да, прокормить, дать ему достойное образование, достойное будущее, или что-то, какие-то другие факторы влияют на это?
Нет, вот фактор, как ты думаешь, факторов, почему? Факторов, мне кажется, факторов очень большое количество. Это и уровень жизни, какой сложился или какой вы хотите уровень жизни.
То есть
жизни.
Тебе кажется, что сейчас нет, уровень какой, жизни не
нет,
очень хороший?
Нет, какой сложился или какой вы хотите. То есть человек всегда хочет гораздо больше. И миграционные потоки. Вот там озвучили, что в некоторых районах нашего края гораздо больше. То есть рождаемость выше, чем смертность. И это не показатель того, что там на самом деле больше рожают. Там просто миграционные потоки другие совершенно. То есть туда приезжают люди. И это очень важно тоже очень сильно учитывать. Откуда уезжают, куда приезжают.
Ну да, потом статистика, это же очень такая сложная, интересная, сложная вещь. Потому что если в одной семье один ребенок, а рядом в семье 8 детей, то по статистике понятно, что у них будет 4,5.
Да, да.
Да, математически. Но понятно, что вот сегодня есть огромное количество причин, по которым люди... Ну, не хотят рожать. Вот недавно была активна программа, когда был родительский капитал, и я знаю, что...
Так она продолжается.
И продолжается, но был, когда она только начиналась, был очень большой взлет рождаемости, возможно...
Ну, тут тоже, опять же, статистика. Вот демографы, они такие люди въедливые, они говорят, что стимуляция, материальная стимуляция, она не ведет к повышению рождаемости. То есть другие какие-то вещи должны привести к повышению рождаемости. И то, что учитывать вот эту демографическую яму надо, то, что с 2014 года определенные экономические изменения в стране произошли не в лучшую сторону, мы же с вами понимаем, да? Они тоже учитывать надо, то есть люди, которые, может быть, планировали там второго ребенка или хотя бы первого, немножечко приостановились. Это все вместе влияет, это такой большой-большой комплекс. Я хотел бы услышать, чтобы вот нам позвонили в эфир и сказали свои ощущения наши слушатели, что влияет в большей степени на рождаемость и на смертность у нас в стране.
Да, звоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, а мы вернемся через несколько минут и продолжим эту тему.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Мы продолжаем обсуждать демографическую ситуацию в стране и конкретно в крае. И у нас есть звонок в эфир. Прошу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Денис, 36 лет, у меня двое детей, две дочки. 12 лет и 4 года. Я же попадаю под ту аудиторию, которую вы озвучили из 90-х. Попал я. Ну, мое мнение по поводу снижения рождаемости сейчас. Я говорю не только, наверное, просто о работе. Да. Там я все с Ростова-на-Дону, у вас в гостях. Ну, это не... из Ростова-на-Дону я у вас в гостях.
Да-да-да, мы слышим вас.
Вот. Ну, на мой взгляд, вот, я убежден в этом просто. Вся проблема в том, что у нас абсолютно никак не популяризируется институт семьи. Говорить там о трудных временах можно, я не знаю, наверное, со времен начала человечества. То есть всегда времена для большинства, для основной массы, это всегда трудные времена. Времена каких-то там периодов выживания там и так далее.
То есть вы считаете, что проблема как раз в институте, в отсутствии пропаганды института семьи?
Совершенно верно. Совершенно верно.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Мы поняли вас. Большое спасибо. И мы вот как раз об институте семьи сейчас попытаемся поговорить о том, что вот наш слушатель считает, что институт семьи очень важен, и пропаганда института семьи. Мне кажется, что это всего лишь одна из составляющих.
Но это важная составляющая.
Важная составляющая. Особенно в современном мире, где уже возникают разные вариации семьи. И пропагандируются разные вариации семьи, а традиционные в меньшей степени пропагандируются. Да, это хорошая точка зрения, она мне нравится, что семья, это прежде всего основа семьи, это, конечно, продолжение рода. Валентина Пятигорск.
Мы слушаем вас, Валентина, добрый вечер.
Здравствуйте. У многих молодых семей, желающих иметь детей, не получается завести их. Государственные консультации сразу толкают на ЭКО. А молодые не хотят этого. Мне цену надо поднимать бесплатную.
Спасибо большое, Валентина.
Вторая это точка тоже, зрения, да, которая добавляется. Смотрите, институт семьи теперь это медицина. Медицина, связанная с репродуктивными функциями человека.
Да.
Вторая. Дополняем.
И вот у нас есть как раз синхрон очень хороший, касающийся медицины, о том, почему на Ставрополье понизилась рождаемость, нам рассказала заместитель министра здравоохранения региона Наталья Александровна Козлова. Давайте послушаем.
Да, действительно, Ставропольский край не отличается от Российской Федерации, от большинства субъектов, где также рождаемость падает. По данным нашего органа ЗАГС, у нас за 2018 год родилось на 1305 детей меньше, чем в предыдущем году. Связано это все с теми же процессами рождения детей, которые были в 90-е годы. Тот демографический провал. Поэтому, естественно, мероприятие, что касаемо здравоохранения, это снижение абортов, и наша процедура ЭКО в части повышения рождаемости. Это у тех пар, которые имеют диагноз бесплодия. Что касается смертности, да, действительно, проводится большая работа в этом направлении. Я скажу и по младенческой, и по детской смертности. Младенческая смертность – это смертность детей в возрасте до года. Она у нас снизилась на 13%. В 2017 году было 7,9, то за 2018 год, это все равно прогнозные данные, 6,9. У нас умерло на 47 детей меньше, именно младенцев. Что касается детской смертности, куда входит и младенческая, то есть от нуля, мы говорим, до 17 лет, здесь, ну, тоже, я бы сказала, положительная динамика отмечается. Детская смертность снизилась у нас. Если брать в абсолютных числах, если в 2017 году умерло 484 ребенка, то за 2018 их умерло меньше на 34, 450. Это с учетом наших умерших, конечно, младенцев.
Ну что же, кто виноват в том, что население Ставропольского края сокращается, мы продолжаем обсуждать. И к нам дозвонился Виталий. Виталий, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Виталий.
Да-да.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
У нас с женой не может быть детей, только поможет суррогатное материнство. Но выяснили в подробности, что даже нет закона, что если мы найдем кого-то за свои деньги, то выносит это все, что это будет напрямую наш ребенок. То есть это нужно как-то самому что-то придумывать. Женщину должна писать кассу в доме, тогда он будет наш. А иначе она его просто оставит себе, если захочет. То есть государство стоит вообще в стороне. Я уже не говорю о сумме. Это суррогатное материнство.
Понятно. Вот
спасибо. Спасибо за звонок.
Понятно. Спасибо, Виталий, за то, что вы поделились с нами. Ну, видите, проблем действительно очень много, очень разных, и нам интересно ваше мнение. Дозванивайтесь к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, а мы продолжаем обсуждать, почему же население нашей страны, и в частности нашего края, сокращается. Есть официальные данные, есть числа, и к нам дозвонился Александр. Дозвонился. Александр, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, считаю, вот все-таки, что Крым виноват в этом. Сейчас экономическая ситуация все-таки такая, что продукты все дорожают, экономика падает, санкции влияют на это. Ну, как бы, чуть, вот я вот не понимаю, кстати, экономическая ситуация поднимается, Владимир Владимирович виноват в этом, он молодец, что поднял. Экономическая ситуация падает, детей меньше рождается, да, там, это не Владимир Владимирович, а сами виноваты, потому что мало рожают.
То есть ваша точка зрения, что экономическая ситуация тоже очень активно влияет
а
на,
у вас
на
есть...
демографию?
Я считаю, что надо президенту уходить, конечно.
Скажите, пожалуйста, у вас есть дети?
Да, двое. Хотели третьего, но сейчас просто времени не хватает, приходится работать. Деньги зарабатываем, да, но времени на третьего ребенка у нас не будет, к сожалению.
Спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш звонок. Еще одна составляющая – это экономическая. То есть у нас прибавляется. О том, о чем я говорил, что, в общем...
Совокупность, конечно же, да, проблем, которые ситуаций. Возникают.
Наш слушатель упомянул Крым, но Крым, смотрите, как интересно. Крым, на самом деле, в 2014 году изменил ситуацию демографическую, потому что со входом Крыма в Российскую Федерацию 2,5 миллиона, практически 2,5 миллиона человек прибавилось.
Ну и сейчас вообще этим вопросом очень сильно, насколько мне известно, озадачено правительство нашей страны.
Да,
и есть программа по привлечению 10 миллионов иммигрантов. Но мы сейчас послушаем старшего научного сотрудника Центра демографических исследований Высшей школы экономики Екатерину Щербакову, которая поделилась своим мнением, кто виноват в том, что в России сокращается численность населения.
Что вот сейчас кто-то виноват в 2018 году, было бы не совсем правильно. Потому что вот режим воспроизводства населения, он уже в 60-е годы стал таким, что убыль населения... Естественно, она, в общем, была неизбежна. Поскольку была благоприятная возрастная структура, ее долго не было, но она все равно к началу тысячелетия стала бы происходить. Она началась раньше, в 90-е годы. Потом короткий был период, когда был естественный прирост. Тут еще дело в том, что у нас своеобразная в России возрастная структура населения, идут вот волны, численность поколения, она меняется. И когда в такой детородный возраст вступает многочисленное поколение, то и число родившихся увеличивается. Сейчас у нас как раз такой вот расступает малочисленное поколение. Это вот одна из причин, что рождаемость снижалась. Снижалась ли истинная интенсивность? Ну, в общем, есть признаки, что она снижалась. Но насколько там глубоко это время дальше покажет. Все демографические процессы, они достаточно инерционны, поэтому вот по данным 1-2 лет можно говорить только о каких-то признаках. О том, что прям такая катастрофа, наверное, не следует говорить.
Это был комментарий старшего научного сотрудника Центра демографических исследований Высшей школы экономики Екатерины Щербаковой. А у нас есть звонок в студию, и мы слушаем. Петр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Да, мы вас слушаем.
Я что хочу сказать? Мнение такое. Пока во всей России деревня, если будут поднимать деревню, поднять деревню, чтобы люди пошли в деревню, и потом будет рождаемость сразу все повысится, станет на место. Только деревня спасет. Чтоб молодежь с города шли в деревню, значит, создать в деревне условия.
Понятно. Спасибо большое, Петр, за вашу точку зрения. Мы вам благодарны, что вы к нам дозвонились. Да, наверное, сегодня... Наоборот, молодежь из деревни старается уехать.
Это вообще вся мировая тенденция человеческая. То есть деревня становится все меньше, а города становятся все больше.
Но в нашем крае, мне кажется, все-таки немножко другая ситуация, касающаяся.
Нет, города растут. Города, основной прирост населения в городах все-таки идет. Такой, сегодня... в смысле, миграционный и так далее. При том, что в России идет миграционные потоки, сейчас идут с востока на запад и с севера на юг. То есть в более приятное место проживания. Вот там такое сравнение в данном случае, когда говорят в Краснодаре и в Челябинской области, в Краснодарском крае, в Челябинской области, и конкретно в этих городах, примерно одинаковый уровень жизни, то есть одинаковые доходы, одинаковые медицинские и так далее, так далее, так далее. Но естественная убыль в Челябинске гораздо выше.
Ну да. Ну что, мы говорим о том, кто виноват в том, что население Ставропольского края сокращается, а буквально в следующей части мы коснемся новой темы. Нужно ли Ставропольскому краю такое количество чиновников, которые есть сегодня, и не только в нашем крае, вообще поговорим про ситуацию в России. Звоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Нам очень важно ваше мнение.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Ну и другая тема, мы продолжаем наш разговор. Другая тема, она такая, знаете, тоже возникла из данных, которые аналитики Росстата опубликовали. Такая нас заинтересовала, нам стало любопытно, мы решили об этом порассуждать, поговорить вместе с вами. Тема такая, что средняя зарплата чиновников в Ставропольском крае примерно в два раза ниже, чем общая по стране. Это первое. А второе, что в Ставропольском крае где-то 10% чиновников не хватает.
При этом называется цифра в Ставропольском крае 16 тысяч чиновников. И вот у нас вопрос, как вам кажется, это много или мало? Если много, то нужно ли Ставропольскому краю вообще столько чиновников? Звоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. И, кстати, если вы сами чиновник, и можете позвонить нам и рассказать, как вам живется. Сложно ли работать? Хватает ли вам зарплаты? Потому что очень интересные опубликованные данные. Нас действительно это заинтересовало. Неужели так плохо живется людям, которые работают в разных сферах властных структур? Структурах, вот действительно так все плохо.
Ну, тут есть еще вторая составляющая, она такая любопытная, интересная, то, что общее количество чиновников в Российской Федерации, как следствие, в Ставропольском крае вычислить практически невозможно, потому что тут ведь как? Допустим, общие цифры, допустим, по министерству работают конкретные чиновники и очень много обслуживающего персонала, начиная с уборщиков, водителей там, и так далее, и так далее, и так далее. Они же ведь тоже работают в министерстве. Значит, по бюджету зарплата им тоже платится из этого бюджета. И тоже. И получается, там у чиновника достаточно высокая зарплата, скажем, на хорошей должности, а рядом работает там водитель, уборщица, там, сантехник и так далее, у него низкая зарплата.
И опять статистика.
И опять статистика. То есть, если у нас с тобой на двоих, у тебя есть курица, а у меня нет курицы, то на двоих у нас с тобой по полкурицы. И вот ну, тут да. Реально какая зарплата. И вот эта бюджетная сфера, она ведь тоже, ведь, смотрите, там, если начинать с самого высшего, то есть это... Самое мощное – это, конечно, администрация президента, потом правительство Российской Федерации, потом 21, по-моему, министерство, потом 28 федеральных служб, 19 федеральных агентств, Совет Федерации, Государственная Дума, потом идут законодательные собрания республик, потом идут краевые думы и другие законодательные. Это все чиновники.
Да.
Смотрите, как начнешь перечислять, аж это,
ох, у меня предложение послушать мнение эксперта, почему в Ставропольском крае и многих других регионах России не хватает чиновников, и вообще, нужно ли их такое количество, и если нужно, то сколько, своим мнением поделился декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
В общественном мнении всегда чиновник представляется неким дармоедом, который только и делает, что отщипывает от общественного пирога и представляет таким наростом на теле общества. На самом деле, если мы берем представителей бюрократии, то в принципе есть вполне изрядная польза, потому что современное диверсифицированное государство предполагает наличие достаточно многочисленного бюрократического слоя, который обеспечивает сопряжение всех частей государственной машины. Понятно, что это может сопровождаться различного рода не всегда эффективными действиями, такими как коррупция, полными издержками и так далее, но без чиновников, к сожалению, современное государство еще не научилось управляться, это касается не только России, но и большинства стран мира. Более того, как мы видим, некая неравномерность российского политического и социально-экономического развития приводит к тому, что наиболее эффективные кадры перетекают, конечно, в такие ресурсоемкие центры, прежде всего города-мегаполис, ресурсоемкие регионы, прежде всего углеводородные, так называемые. И в этой связи целый ряд относительно бедных и депрессивных территорий они оказываются без соответствующего управленческого окормления. Это действительно есть проблема, особенно если мы даже областного уровня спустимся на уровень райцентров, поселений и так далее. Там в некоторых случаях включается очень серьезный кризис кадровый, дефицит управленцев сколько-нибудь профессиональных, а на уровне поселения иногда даже, в общем-то, есть проблема непьющих и добропорядочных людей. Поэтому это действительно есть проблема, невзирая на некие мифы, которые сформировались в последнее время вокруг российской бюрократии.
Хороший взгляд, да, хорошая
это было
поддержка
мнение
такая
эксперта.
Хорошая.
У нас звонок в студию. Армен, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здрасте, вот хорошую тему вы подняли, да. Чиновников действительно у нас очень много. И тем более ненужных вот чиновников. Допустим, вот полпред президентства, еще очень многие. Я вот очень много тем раз рассуждал. Нам вообще не нужны краевые и областные там чиновничьи аппараты, дума там, министерство. Лучше улучшить, усилить городскую вот чиновников там, чтобы усиленные были, чем вот городские, областные. Вот они вообще не нужны.
Понятно.
Спасибо, спасибо.
Спасибо вам за вашу точку зрения.
Мне интересна точка зрения противоположная, которой должны позвонить и сказать «нет, без чиновников», как предыдущий у нас комментатор.
Да,
без чиновников невозможно.
Мне нравится, вот, кстати, когда все-таки говорят «госслужащие», мне кажется, что это тоже вот правильное, наверное.
Ну нет,
да?
Смотрите, есть же еще, допустим, я назвал те моменты, где там чиновники работают, а госкорпорации, да, госкорпорация. Реально она как бы госкорпорация там, с частичным там, выведенная, но ввиду, кто управляет госкорпорацией, они получают бюджетные деньги.
Итак, нужно ли Ставропольскому краю столько чиновников? У нас звоночек Константин. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Хотелось бы сказать о чиновниках, в том числе и Ставропольского края. Мне кажется, безусловно, такого количества не должно быть по определению. Почему? Потому что система власти, которая выстроена в России, ведь она совершенно централизована.
Угу.
То есть все конечном итоге подчиняется Москве.
Одному чиновнику.
А здесь, да, да. А здесь, получается, у нас только статисты. И как чиновники, как таковые, как власть придержащие, они эту функцию не выполняют, к сожалению.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. То есть получается, что вот уже второй звонящий нам в эфир говорит, что чиновников надо поменьше.
Мы все-таки не оставляем надежды услышать людей, которые работают именно чиновниками. И, может быть, вы дозвонитесь в эфир и расскажете, как вам живется. И сложно ли работать, хватает ли зарплаты. Потому что я знаю, что есть огромное количество порядочных людей, которые говорят о том, что это очень обидно, что к чиновникам такое сложное. Сложилось историческое уже отрицательное отношение в России.
На Руси,
а вот... у нас есть звонок, и Алексей, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, чиновников, я не знаю, много или мало, но им надо зарплату уменьшить в разы, потому что у депутата вот городской думы какая зарплата, вы не знаете?
Ну, в районе 150 тысяч.
Вот 150 тысяч. Это я в шоке. За такие труды они получают 150 тысяч. Кто у нас на Ростовском крае получает рабочие, простые, там непростые?
А работа ведь сложная и нервная. Работа сложная и нервная.
Спасибо большое за что вы дозвонились, ваше предложение мы услышали.
К вопросу о зарплатах, тут можно... А мы сядем как и посчитаем. Хорошо посчитать чужие деньги. Ну, в принципе, там, допустим, известно, что депутат Государственной Думы получает официальные 347 тысяч, и это только деньги те, которые идут на вот конкретные. То есть...
Мне прям вот страшно, что мы сейчас называем такие цифры, потому что я понимаю, какая сегодня средняя зарплата по стране, и не так давно, в общем-то, были опубликованы данные по опросу населения о том, что сегодня многим людям не хватает на прожиточный минимум, а в первой части мы говорили о том, почему люди не рожают детей,
все настолько
взаимосвязано, и не случайно эти темы у нас, в общем-то, сегодня... Мы их обсуждаем, потому что я думаю, что об этом люди говорят все время. Но мы хотим все-таки понять, нужно ли вообще, на ваш взгляд, столько чиновников в России, в частности, в нашем крае. Александр, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло. Ну, я коротко скажу, но за чиновников заступлюсь. Но если их не будет, то кто ж воровать тогда будет?
Ой, как хорошо вы сказали.
Хороший взгляд, спасибо. Тут вспоминается Салтыков-Щедрин, который давным-давно сказал, говорит, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать.
Ну вот, да, действительно, пирог, он все пышет и пышет жаром, и все откусываем и откусываем.
Но ведь правильно было сказано. Допустим, я точно знаю, что в Норвегии на реально на душу населения, то есть есть такие там, на 10 тысяч человек столько-то чиновников. В России эта цифра переваливает сейчас больше 100 чиновников на 10 тысяч человек. В советские времена это было гораздо меньше, вот что интересно. Это было примерно где-то 74-75 человек, а вот в Норвегии там около 110 человек.
Давайте послушаем мнение дозвонившейся женщины. Лидия Григорьевна, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, что я насчет чиновников скажу? Вот я старая женщина, раньше мы работали, работали, много работали, нас загружали здорово. Сейчас придешь, то они чай пьют, то они кофе пьют, то они перекусывают, то их нет. Это полдня они только на себя. А их надо загружать, половину убрать, загрузить работой так, чтобы они могли работать. Кто не справляется, убирай.
Спасибо, вы абсолютно правы.
Спасибо, Лидия Григорьевна. Мы продолжим говорить о том, сколько все-таки нужно чиновников. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько минут.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Вопрос производительности труда чиновников – это такая большая история, большая тема. Если мы сейчас ее затронем, начнутся звонки, как они работают, и сокращение тоже. Но ведь если посмотреть реально, то нам не обойтись без них просто. Это вот серьезно, МВД – это чиновники, МЧС – это чиновники, то есть все министерства, которые очень важны.
У нас есть мнение радиослушателей, я предлагаю послушать. У нас на связи Игорь. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Чиновники, конечно же, нужны.
Ну, прекрасно.
Но, к большому сожалению, их производительность действительно оставляет желать лучшего. Если раньше можно было обойтись, скажем, слепым десятипальцевым методом, чтобы научить их там печатать быстрее, там двигаться быстрее, то сейчас большая проблема в компетенциях. 204-й указ президента, даже, я извиняюсь, прошедшее обрезание там национальными проектами, он повергает их просто в шок. Они просто не знают, что делать, и это большая проблема.
Понятно.
Спасибо за ваше мнение. Ну, вот тут о том, что квалификация, уровень среднего там или нижнего звена чиновников, оно, конечно, это показательный. Но ведь, смотрите, у нас где-то с 2010 года, даже чуть раньше, началась такая большая информационное изменение, когда стали делать совершенно новые места, когда по-другому абсолютно работают, когда цифровизация идет полная. Вроде бы казалось от того, что там поставили несколько специальных компьютеров, которые обрабатывают всю эту информацию и замещают чиновников, их должно стать меньше, а меньше их почему-то не стало.
Мы обсуждаем, много или мало чиновников в нашей стране, и в частности в Ставропольском крае, и у нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый день.
Да,
добрый
Василий, вечер. Мы вас слушаем.
Вот такой вопрос. Чиновников, когда-то они умещались у нас в Доме Советов на площади Ленина, а сейчас министерства расселились по всему городу. Вот как вы считаете, что у нас прибавилось, эффективность какая-то или работа и заметно стала? Вот. Да, неужели нужно было всем чиновникам подумать, посчитать количество улиц, где нужно застелить, поменять асфальт, допустим, или что-то еще? Вот.
Вот, скорее всего, этим они и занимаются. Сидят и считают.
Здесь же. Я стою в очереди в магазине в селе. Вот, впереди меня стоит молодая мамаша, я знаю, что у нее 3 сына. Она покупает 5 яичек и 5 сосисок по 132 рубля в стоимости килограмм. Вот, скажите мне, как будет ли у нее желание иметь 4-го, 5-го сына и так далее? И оттуда, почему она столько взяла? Да потому что у нее зарплата, я знаю, 15 тысяч, все.
А то есть, 10. И, то есть в этом как раз это вопрос к чиновникам и
Василий,
к количеству чиновников.
Спасибо вам за звоночек. Это очень, конечно, грустная история. И я думаю, что огромное количество людей, которые сейчас слушают нас, а может быть, думали об этом еще и раньше, наверняка мнения могут разделиться, потому что есть, конечно, те чиновники, те государственные служащие, без которых наша жизнь с вами просто будет невозможна.
Ну, просто очень честные и очень порядочные и очень профессиональные люди. Вы таких, наверное, встречали, и очень много.
Есть и другая армия чиновников, и если я не ошибаюсь, то где-то, наверное, 5 лет назад были тоже опросы Левада-центра, и было высказано такое пожелание молодых людей о том, что они хотели бы работать чиновниками, потому что, ну, такая работа, в общем-то, не пыльная, зарплаты хорошие. Это,
прибыль да, подразумевается.
Это была такая популярная история, но сейчас этот интерес прошел, и сейчас опять возвращается к профессиям, которые популярны у молодых людей. Но вот у нас остается вопрос к тем, кто нас слушает, как, на ваш взгляд, много ли чиновников в нашем крае и в России, или не хватает? Если вы работаете в государственных органах, если вы являетесь чиновником, вы тоже можете позвонить и, может быть, сказать в защиту того, как же вам живется, сложно ли вам работать, хватает ли вам зарплаты, потому что тут называются, конечно, самые разные цифры, самыми разными и исследовательскими центрами.
Но если вы депутат Госдумы,
Да, но есть же и самые обычные рядовые чиновники, которые действительно трудятся с утра до ночи, и не бывает у них ни выходных, ни праздничных дней. И таких людей я тоже знаю. Поэтому нам очень важно ваше мнение. Ну что, у нас есть звонок. Сергей дозвонился. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Слушаем.
Я вот хотел бы немножко предложить для улучшения работы чиновников, чтобы они лучше себя как бы вели по отношению к людям, не брали взятки и все такое. А просто вести уголовную ответственность, ужесточить там. Серьезные сроки надо просто вводить, и все наладится. И, кстати, вот человек, который звонил по поводу семьи, то, что люди на 15 тысяч, угу. Это сплошь и рядом, вокруг да около. Просто никто этого не замечает.
Да, к сожалению, это
спасибо.
Так.
Мы... Я не думаю, что не замечают. Мы живем все вместе с вами тут. Мы все в одном городе, в одном крае, в одном месте. Мы отлично знаем...
В одной стране.
В одной стране мы отлично знаем, как мы живем, как живут наши друзья, знакомые, близкие, родственники, бабушки, дедушки и все остальное. И даже как живут чиновники, потому что маленький чиновник... Конечно, у него зарплата тоже невеликая. Это серьезная, это такие данные нормальные, это мы понимаем. Другая разница, что ведь, видите, территориально зарплаты очень сильно различаются. Если в Москве, в министерстве, там зарплаты свыше 100 тысяч, то на этой же должности, по этому же классу, по этому же уровню может быть работы, чиновник здесь получает раза в три меньше. Как следствие, мотивационные моменты, то есть мотивация, как хорошо работать или не работать. Да, есть противоположные, очень важные такие вещи, которые влияют о том, что еще Медведев, будучи президентом, Дмитрий Медведев говорил, что чиновников мы там уменьшили, а они вдруг почкованием раз и увеличилось количество чиновников.
Ну, давайте вообще посмотрим на эту ситуацию еще с той стороны, что, в общем-то, эти люди живут на те налоги, которые мы им платим.
А,
и они, в принципе, должны делать все, что они сегодня, вот для чего они выбраны, да, или для чего они назначены на эти должности, все делать для того, чтобы мы, те люди, которые платят им зарплату, жили лучше.
То есть вопрос заключается в том, насколько я понял, Лолита, тебя, что какой продукт, если говорить по экономике, производят чиновники.
Да, что они делают для
того, чтобы
жизнь наших...
То есть есть люди, которые производят физический продукт, изготавливают там все что угодно, детали, морковку и так далее. Есть люди, которые изготавливают интеллектуальный продукт, это связано с интернетом, с преподаванием, с обучением и так далее. А чиновники, какой продукт они изготавливают?
Ну, по идее, они изготавливают продукт, который обеспечивает нашу с вами достойную жизнь. Нет, достойную жизнь.
В том числе и жизнедеятельность.
Да? Потому что мы ведь говорили сегодня в первой части, о том, что, к сожалению, демографическая ситуация критическая, и почему по сравнению с развитыми странами, почему наши граждане живут меньше, почему это происходит?
По многим причинам.
Так вот, это задача чиновников, чтобы увеличивалась продолжительность жизни, для того, чтобы рождалось больше детей.
Жизнеобеспечение. То есть они занимаются нашим жизнеобеспечением, потому что не мы для них, а они для нас.
Для того, чтобы была медицина достойная, для того, чтобы дороги были хорошие, для того, чтобы здания, которые строятся, были красивыми.
И небо голубое.
Да вообще, чтобы было все замечательно, и для того, чтобы люди жили в мире и согласии.
Ну вот как ты, как тебе самой кажется, у нас надо увеличивать количество чиновников или уменьшать, или надо менять весь принцип их работы, чтобы они по-другому совершенно работали, то есть то, что сейчас идет, то есть...
Мне кажется, что мне сложно судить, много или мало, потому что, наверное, нужна какая-то статистика, сколько приходится людей на одного чиновника, ну вот конкретно, скажем, в городе Ставрополь или в Ставропольском крае, в других городах. Наверное, где-то этих людей много, где-то не хватает. В общем, наверное, как и везде, вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодня говорил кто-то из наших радиослушателей о том, что уровень квалификации этих людей – уровень их подготовки, где сегодня готовят грамотных людей, которые понимают, для чего они приходят утром на работу, получают определенную зарплату и несут ответственность в первую очередь перед теми людьми, которые им платят зарплату, еще раз говорю, наших налогов.
Дальше как в старом анекдоте, что вы, за такую зарплату я еще и работать должен?
Ну да. Ну, к сожалению. Поэтому я не думаю, что там сейчас нужно говорить о том, что много чиновников, мало чиновников. Ну, наверное, если об этом говорят какие-то исследовательские центры?
Нет, что есть данные разные, они рассчитываются, при том, что ведь руководство страны не единожды об этом говорило на разные голоса, что да, чиновники у нас, как Змей Горыныч, голову одну отрубил, две головы выросло. Угу. Но это же понятно, я же сказал, что в Норвегии, скажем, на 10 тысяч человек, в Норвегии очень богатый, обеспеченный и такой достаточно серьезной стране, количество на 10 тысяч больше, чем в России. То есть это необходимость.
Да, ну, потому что без власти понятно, что будет анархия. Поэтому я думаю, что тут никто не сомневается в том, что, безусловно, власть нужна.
Не власти, а чиновники
нужны. Ну что, я думаю, что мы сегодня с вами поговорили на две очень важные темы. Мы их только едва коснулись, о демографии, о смертности, о рождаемости и, конечно, о такой важной теме, как количество чиновников в нашей стране. Мы будем говорить с вами каждую пятницу на эти важные темы. Спасибо за то, что слушали нас на радио «Комсомольская правда». Это была программа «Тема недели». Мы услышимся с вами через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.